Подкаст про деньги.
Деньги?
Про деньги.
Деньги. В студии журналист-онлайнер Настасья Занько и старший аналитик Альпани Евразия Вадим Иосов. И сегодня мы будем разговаривать про Нацбанк, про то, как он влияет на курс, как он вмешивается или не вмешивается в торги и вообще, что он делает на валютном рынке. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
Давайте начнем с того, что вообще вот политика Нацбанка, какой она была раньше и какая она сейчас?
Ее можно разделить на несколько этапов. Первый этап – это все, что у нас было до осени 2011 года. Это было в чистом виде административное курсообразование. Курс устанавливался руками, ну, то есть, по сути, какой должен быть курс, решали в Нацбанке, или, что, скорее всего, решали, может быть, в экономическом управлении администрации президента, доводили это до Нацбанка, Нацбанк выставлял нужный курс. Чтобы выставлять нужные курсы, требовалось две вещи. Во-первых, ограниченный доступ на биржу или в обменники для покупки валюты по официальному курсу. А во-вторых, даже в той ситуации приходилось проводить интервенции, то есть тратить валюту на установление этого курса. Спрос периодически превышал предложение. Было очень много таких длительных ситуаций, когда люди не могли купить валюту в обменниках. Вот по курсам, близким к официальному, процветал черный рынок. Люди покупали, да и продавали валюту у валютчиков по курсам в два, иногда там чуть ли не в три раза больше, чем курсы в обменниках. Соответственно, не могли валюту покупать и многие предприятия на бирже. Даже при этом таком ручном курсообразовании периодически не хватало валюты для интервенций. Даже для того, чтобы продавать валюту по официальному курсу самым приближенным госпредприятиям, проводились скачкообразные девальвации. Если не залазить там в 90-е годы прошлого века, не залазить в начало нулевых, вот из относительно новой истории можно вспомнить 20-процентную девальвацию в 2 января 2009 года. Потом в 2011 году мы пережили почти троекратно девальвацию. После этой девальвации нам обещали осенью 2011 года выход на рыночное курсообразование. Какое-то время, 2012-2013 год, складывалось впечатление, что действительно перешли на рыночное курсообразование. Курс валюты то рос, то падал. Но вот это я сейчас описываю второй как бы период после 2011 года, но где-то осенью 2013 года началась очень интересная история. Если смотреть на курс доллара, то с осени 2013 года и почти по конец 2014 года курс доллара на графике рисовал идеальную прямую, проведенную под линейку. То есть только даже глядя на этот график, да, не зная внутренней кухни Нацбанка, не имея никакого инсайда, глядя вот на эту идеальную прямую, стало очевидно, что опять курсом манипулируют, опять курс искусственно сдерживают. Но уже не на одном уровне, да, позволяя ему расти, но позволяя ему расти на заранее определенную величину. Вот это регулирование курса еще на фоне сильного падения российского рубля в конце 2014 года привело к очередной одномоментной 30% девальвации в конце 2014-го, начале 2015 года. Это сопровождалось сменой руководства Нацбанка. К руководству Нацбанка пришел Калаур и его команда. И вот тогда они объявили уже новую эпоху курсообразования, рыночное курсообразование, но, скажем так, тоже рыночное курсообразование бывает разным. Оно может быть либо просто в чистом виде плавающий курс, исключительно под воздействием спроса и предложения. Либо это может быть управляемое плавание, как в нашем случае, когда при определенных условиях Нацбанк может в это курсообразование вмешиваться. Ну, собственно говоря, вот до сегодняшнего дня мы имеем такой режим плавающего курсообразования с элементами управления плавающим курсом.
Ну, а это так звучит прям как-то вроде и неплохо, но вот эти элементы управления, люди почему-то уверены, что Нацбанк всегда, всегда он есть, присутствует на торгах, либо что-то продает, либо покупает, то есть без него никак. А на самом деле как? Вот эта управляемость, это и есть его присутствие?
Ну, управляемый курс и подразумевает вот это присутствие, но на самом деле это присутствие осуществляется не всегда. Более того, на сайте Нацбанка, правда, надо отметить, достаточно глубоко в его недрах, это не каждый может найти, описана политика этого присутствия, да, описано, когда и зачем Национальный банк принимает участие в торгах на бирже. Ну, во-первых, понять людей, которые с подозрением относятся к участию Нацбанка, подозревают его в том, что он там вот всегда чем-то манипулирует. Ну, их понять можно хотя бы чисто психологически, после того, как два десятка лет Нацбанк, правда, при другой команде управленцев, да, постоянно регулировал курс вручную. Но сейчас иногда доходит до нелепых предположений, когда белорусский рубль укрепляется, иностранные валюты падают, иногда можно прочитать комментарии, ну, в том числе от людей, называющих себя экономистами. Вот рубль искусственно укрепляется, Нацбанк опять тратит резервы. На самом деле все происходит по-другому. Ну, во-первых, в каких случаях Нацбанк вмешивается? Нацбанк декларирует, что он не пытается управлять долгосрочными трендами, которые складываются под воздействием фундаментальных причин. Иначе говоря, если на валютном рынке постоянно спрос превышает предложение на валюту, то валюта будет расти, и Нацбанк этому противостоять не будет. Если, наоборот, предложение валюты будет превышать спрос, то, как и положено по экономическим законам, валюта будет падать. И этому Нацбанк не будет противостоять. А что же делает Нацбанк? Нацбанк сглаживает отдельные сильные колебания внутри одного дня. Надо понимать, что белорусский биржевой рынок, рынок валюты, ну, как говорят специалисты, очень узкий, или, ну, там можно характеризовать, что валютные торги проходят с очень маленькими объемами торгов, ну, маленькими по мировым меркам. Чтобы было понятно, вот средний объем торгов, ежедневный объем торгов по трем валютам, основным трем валютам, доллар, евро, российский рубль, в среднем это 45 миллионов долларов. Ну, если все, и евро, и российские рубли перевести в доллары. Это достаточно маленький объем. И что происходит? Если какому-то крупному по белорусским меркам предприятию срочно нужна валюта в размере нескольких десятков миллионов долларов, и вот это предприятие выйдет на биржу, да, с заявкой купить там 10, 20, 30, может 50 или 100 миллионов, это огромный объем для белорусского рынка. Белорусский рынок такой объем переварить не может. И если бы у нас был чисто плавающий курс, без всякого вмешательства, то вот просто в такой день, например, курс валюты мог бы запросто вырасти в два раза. Чтобы таких вещей не происходило, когда происходит вот временный разовый всплеск спроса, то в этот день Нацбанк выйдет на биржу с продажей валюты. То есть этот разовый спрос будет удовлетворен, и, соответственно, никакого огромного скачка не произойдет. Смотрите, хочу подчеркнуть, да, это именно погашение спроса, это какая-то разовая история. То есть если одному предприятию надо купить несколько десятков миллионов долларов, у нас глобально в экономике, да, ну, ничего не изменилось. Там тот же импорт, тот же экспорт, те же зарплаты там, и так далее. То есть нет таких экономических причин, чтобы вот курс взял и вырос в два раза. Это именно частная история, и вот такие частные истории Национальный банк гасит. И наоборот, да, если какой-то завод получил валютную выручку в большом объеме, ему надо заплатить, например, квартальные налоги, ему надо много рублей, и для этого ему надо продать много валюты. Если он выставит несколько десятков миллионов долларов на продажу, то курс может там рухнуть в два раза. Для чего тоже как бы фундаментальных причин нет, просто у нас такой маленький рынок. И в этой ситуации Национальный банк валюту будет покупать. Он не даст курс иностранной валюты сильно упасть, и при этом заодно бонусом пополнит золотовалютные резервы. Какой вот из этого можно сделать вывод? Вот просто глядя на динамику курсов валют, если валюты в какой-то день сильно растут, то можно сделать предположение, что именно в этот день Нацбанк валюту продает. Если, наоборот, в какой-то день валюты сильно падают, то именно в этот день Нацбанк валюту покупает, а не наоборот, а не валюты падают, потому что Нацбанк решил тут поманипулировать и попродавать валюты. Ну и стоит отметить, что значит валюты падают или валюты растут, особенно в ситуации, мы это замечали много раз в течение последнего года, ну и раньше замечали, в один и тот же день, например, может доллар сильно расти, а российский рубль сильно падать, да? А бывает и наоборот. Так вот, Национальный банк, чтобы принять решение о том, выходить ему на рынок или нет, покупать или продавать валюту, смотрит не отдельно на доллар, не отдельно на евро, не отдельно на российский рубль, а смотрит на стоимость валютной корзины.
Вот теперь вопрос, что такое валютная корзина, которую мы слышим постоянно от экономистов, Нацбанка. Да как это понять простому человеку? Что это такое? Вот.
Да, это очень хороший вопрос, и на самом деле он достаточно прост для понимания. Люди, которые по той или иной причине наблюдают за валютным рынком, чаще всего в силу привычки, которая сложилась не за один год и даже не за одно десятилетие, следят именно за курсом доллара. Да, и вот обращают внимание, ой, курс доллара вырос, значит, они делают вывод, белорусский рубль упал.
Ну да, так или все наоборот, живут. Да.
Курс доллара упал, значит, белорусский рубль укрепился. Но понятно, что у нас на бирже, кроме доллара, есть евро и есть еще российский рубль. Я думаю, людям привычно делать сбережения именно в долларах. Мало кто хранит деньги в евро, еще меньше, я думаю, хранят деньги в российском рубле. Поэтому на эти курсы они обращают меньше внимания. Но в целом для экономики, например, тот же российский рубль имеет даже большее значение, чем доллар. Можно посмотреть на структуру нашего экспорта и импорта, посмотреть, в чем Беларусь оплачивает импорт и в какой валюте белорусские экспортеры получают экспортную выручку. Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что практически половина нашей внешней торговли, экспорта и импорта, приходится на Россию. И что интересно, и половина на международные платежи, полученные и отправленные, да, с экспортерами и импортерами, приходится на российский рубль. Поэтому структура валютной корзины – это 50% российский рубль, 30% доллар, 20% евро. Еще раз подчеркну, эти цифры не потому, что так захотелось, да, угу. И не потому, что там кто-то в Нацбанке больше любит рубль, чем евро, или больше там нравится Россия, чем США или Евросоюз. Это вот эти пропорции, они отражают структуру нашей внешней торговли, нашего экспорта и импорта. То есть это стандарт, принятый в любой стране. Как у нас есть валютная корзина, там в США есть индекс доллара, в Европе есть индекс евро, и он рассчитывается как раз-таки с учетом валют основных торговых партнеров, где каждая валюта вот в той доле, в той пропорции, в которой как бы она участвует в внешней торговле страны. Для чего полезна эта валютная корзина? Ну, с одной стороны, она полезна, если мы просто пытаемся понять, что происходит с белорусским рублем, растет он или падает. Ну, если за какой-то день у нас подорожали все три валюты, и доллары, евро, и российский рубль, тут как бы вопросов нет, что происходит с нашим рублем. Наш рубль упал. Да? Аналогично, если все три иностранные валюты подешевели, мы смело делаем вывод, что белорусский рубль укрепился. А вот что делать, например, в ситуации, когда за день доллар подорожал, российский рубль подешевел, а евро почти не изменился. Можно, конечно, сидеть и говорить, что белорусский рубль снизился к доллару, но при этом укрепился к российскому рублю. Но это как-то очень сложный и непонятный ответ на вопрос, а что же сегодня с белорусским рублем произошло? Все-таки хочется иметь понимание, да, вырос сегодня белорусский рубль или упал. И вот для этого понимания и есть стоимость валютной корзины. Да, если стоимость валютной корзины за день выросла, мы смело говорим, что в этот день белорусский рубль подешевел в валютной корзине. Ну, просто подешевел, да? И наоборот, стоимость валютной корзины упала, значит, белорусский рубль укрепился. Что интересно, вот бывают дни, когда с одной стороны доллар растет, и вот глядя на доллар, там можно заметить комментарии, ой, белорусский рубль опять падает. А если присмотреться, в этот же день и евро дешевеет, и российский рубль дешевеет, и на самом деле, несмотря на рост доллара, в этот день белорусский рубль укрепляется. И поэтому приходится прямо давать комментарии, когда с утра звонят, ой, сегодня белорусский рубль падает, что делать и почему? Да? Угу. Приходится уточнять, нет, сегодня белорусский рубль не падает, сегодня белорусский рубль укрепляется. А как еще можно понять смысл вот этой валютной корзины, ну вот совсем-совсем на обывательском уровне? Ну вот представим себе, ну, у каждого человека в его там потребительской корзине есть в том числе импорт, да, причем как бы импорт разный, да, там есть импорт, который попадает в страну из Европы и как бы покупается за евро. Может быть, он поступает в страну, ну, из США вряд ли, но из какого-нибудь Китая, но при этом он оплачивается долларами. Да, есть импорт, который к нам поступает из России, оплачивается российскими рублями. И вот интересно, как бы человеку понимать, импортные товары для него стали дороже в целом или дешевле в целом. Вот представим себе большой-большой магазин, где торгуют импортом, и вы за всем импортом ходите в один этот магазин, да, и в этом магазине 50, там, половина процентов товаров из России, которые покупаются за российские рубли, 30% товаров покупаются за доллары, 20% товаров покупаются за евро. И вот вы покупаете все вот эти товары в той же пропорции. Да? Что получается? Если стоимость валютной корзины выросла, значит, стоимость товаров в целом, да, вот в этом магазине для вас стало дороже.
Теперь, да? Понятно, Вадим, кстати.
На то, что, может быть, в этот день доллар подешевел, но из-за того, что российский рубль подорожал, вам эти товары обходятся дороже. И, соответственно, если стоимость корзины упала, значит, вам вот этот же там набор товаров в такой же пропорции там будет обходиться дешевле.
Ну, то есть чуточку сложнее получается история, чем просто к доллару, правильно?
Ну, а безусловно, потому что доллар может вырасти, но российский рубль упасть, да? А получается, что в вашей корзине там половину импортных товаров – это российские, да? И то, что доллар вырос, а российский рубль упал, а вы потребляете половину вашего импорта – это российские товары, то для вас импорт стал чуть-чуть дешевле.
Угу. Получается, вот эту корзину Нацбанк использует как индикатор того, вмешиваться ему в торги или нет, верно?
Совершенно верно. То есть вмешательство происходит тогда, когда сильно колеблется, что-то происходит с белорусским рублем. То есть, иными словами, представим себе такую ситуацию. Резко падает нефть в цене. Если резко падает нефть, то тут же дешевеет российский рубль. Вот, предположим, из-за падения нефти российский рубль подешевел к доллару там, за день, цифра условная, на 2%. При этом на нашем рынке, предположим, это привело к тому, что у нас доллар на 1% подорожал, российский рубль на 1% подешевел к белорусскому. А, ну, для простоты, скажем, с евро ничего не произошло. То есть, с одной стороны, подорожание доллара на 1% за день, это кажется ого-го, как много, да, надо вмешиваться. Но на самом деле это просто падение российского рубля. Когда доллар вырос, а российский рубль упал, с белорусским рублем ничего не произошло, и вмешиваться нет никаких причин. Да? Это на самом деле вот это изменение российского рубля к доллару на 2% вообще произошло на российском рынке, произошло из-за нефти, к нашей экономике, к нашему спросу и предложению это вообще никакого отношения не имеет. Делать тут как бы нечего. А вот если, например, дорожают там все три валюты или одна валюта там из трех немножко дешевеет, а две другие сильно дорожают, то есть в этом случае уже можно говорить о том, что с белорусским рублем что-то не так, белорусский рубль сильно падает. И вот тогда приходит время Нацбанку вмешиваться. А что интересно, а Нацбанк вот рассказывает свою схему, как он вмешивается. Грубо говоря, схема выглядит так. Когда белорусский рубль сильно падает, мы продаем валюту. Когда белорусский рубль сильно укрепляется, мы покупаем валюту. Но вот что значит это сильно, да? На сколько процентов должна измениться там корзина? И как много Национальный банк будет там в одном случае покупать, в другом случае продавать валюту, Нацбанк не раскрывает.
То есть эта формула остается в секрете, получается, да? Мы не можем знать, как.
Принцип понятен, а вот конкретные параметры Нацбанк не разглашает и объясняет это следующим образом, что если эти параметры будут известны, то какие-нибудь валютные спекулянты могут специально начать играть против нашего Нацбанка, там, скажем, заставляя его продавать валюту. А когда наш Нацбанк эти цифры не раскрывает, то, соответственно, специально против него играть, ну, против него и против белорусского рубля как-то специально играть не получится.
Но это выглядит как-то, какие же должны быть спекулянты, чтобы выйти на биржу и таким образом...
Мы с вами поговорили, что на самом деле у нас очень маленький рынок, да, ежедневный оборот 45 миллионов долларов, и понятно, что тут под спекулянтом имеется в виду там не дядя Вася из соседнего подъезда, да, какие-нибудь мировые банки, мировые фонды, то есть для них как бы это плевое дело при желании там попытаться сильно повлиять на курс белорусского рубля. Ну, другое дело, что, наверное, никому особо это и не надо.
Скажите, ну, а еще такой есть параметр у Нацбанка, тоже не совсем понятный, это реальный эффективный курс белорусского рубля. Вот это что? То есть тот, который курс мы видим, он что, нереальный? И вот как с этим разобраться?
Ну, а на самом деле, вот это уже более такой макроэкономический показатель. Наверное, простому нашему слушателю это, может быть, будет не так интересно, но, тем не менее, можно попробовать это объяснить на пальцах. Вот тот курс, который мы видим в обменниках, это называется номинальный курс. Ну, сколько одной валюты дают за другую. Номинальный курс. Вот очень часто можно почитать где-нибудь вот тоже рассуждение экономистов, например, можно прочитать такое. Вот стране выгодно, когда курс национальной валюты падает. Тогда лучше экспортерам. Экспортеры могут больше продавать своих товаров, и, соответственно, в стране будет больше валютной выручки, и все хорошо. Ну, на самом деле тут, что называется, не все так однозначно. Ну, давайте разберемся, откуда берется вот эта выгода экспортеров от падения курса, да? Ну, давайте сейчас тоже вот цифры условные. Предположим, картошка на рынке у нас стоит, ну, цифра абсолютно случайная, 2 рубля, да? И при этом курс доллара у нас 2 рубля. И вот американцы, которые хотят скупить всю белорусскую картошку, понимают, что им надо прийти в страну и продать 1 доллар, чтобы купить 1 килограмм нашей картошки. То есть для них наша картошка будет обходиться в 1 доллар за килограмм. Предположим, дальше у нас доллар подорожал до 2,50. А картошка, предположим, не изменилась, осталась 2 рубля. Да, что это означает? Чтобы купить килограмм нашей картошки, американцу надо прийти, продать у нас здесь 80 центов. И за эти 80 центов он купит килограмм нашей картошки. То есть с точки зрения американца наша картошка подешевела с доллара до 80 центов. И вот как раз про вот эту историю и говорят, что если вот курс валюты иностранной вырос, то вроде бы как для иностранцев наша продукция дешевле, и они сейчас все сюда прибегут и скупят всю нашу картошку и все остальные наши товары. Но на практике, когда у нас растет курс, есть еще такая штука, как инфляция. И очень может быть, что когда у нас доллар подорожает до 2,50, то и картошка не останется 2 рубля за килограмм, а будет тоже 2,50. И с точки зрения американца ничего не изменилось. Да? Картошка как стоила для него доллар, так и сейчас стоит доллар. Поэтому, если у нас вырос курс иностранной валюты, да, упала национальная валюта, но при этом произошла инфляция настолько же, для иностранных покупателей наши товары дешевле не стали. Соответственно, экспорта у нас больше не будет. А будет просто... Белорусы будут просто беднее. Так вот, на самом деле, реальный курс, он показывает, как изменяется стоимость наших белорусских товаров для иностранцев. И с учетом изменения номинального курса, сколько стоит доллар к белорусскому рублю, и с учетом изменения наших цен. Потому что, ну, на самом деле все еще немножко сложнее, потому что в этом случае дороже или дешевле стала белорусская картошка для американцев. Надо учитывать не только курс доллара к белорусскому рублю и инфляцию белорусских товаров, да, но и инфляцию в США. Потому что тут можно говорить про относительные цены, да. Ну, условно говоря, если там картошка в Беларуси и в США стоит одинаково, то вот это одна ситуация, да, но американцы, скорее всего, купят свою картошку по одной и той же цене. А если в Беларуси картошка подорожала на 1%, потому что у нас инфляция 1%. Ну, помечтаем, да?
Да.
А в Америке картошка подорожала на 2%, потому что там инфляция 2%. То вдруг окажется, что для американцев белорусская картошка уже привлекательнее, чем американская. Из-за разницы инфляции. Так вот, вот этот реальный курс, он вот учитывает изменения номинального курса и разницу в инфляции в двух странах. Ну, если мы говорим про там доллар, да, то, соответственно, изменение курса доллара и разницу инфляции в США и в Беларуси. Если мы говорим там про реальный курс евро, это значит будет изменение номинального курса евро и разницу инфляции в Беларуси и в ЕС. Да? То же самое с рублем. А вот теперь, что такое реальный эффективный курс? Да? Ну, что такое реальный курс? Вот мы
разобрались, да.
Он учитывает изменения номинального и разницу инфляции в двух странах. А эффективный курс – это учитываются вот все валюты, да, наших основных торговых партнеров. То есть, грубо говоря, возвращаемся к той же самой валютной корзине. То есть учитывается, как изменился курс белорусского рубля там, к доллару, к евро, к российскому рублю, и учитывается разница инфляции в Беларуси и в этих трех регионах. На самом деле, вот изменение вот этого реального эффективного курса, оно, ну, это тоже такая средняя температура по больнице. Ну, скажу вот простую вещь, потому что в любом случае у каждого покупателя, покупающего белорусские товары, все-таки своя валюта. Да, и можно сказать, что с учетом изменения курсов валют с начала года и с учетом нашей инфляции, например, для европейца и для американца белорусские товары подешевели. Почему? Потому что и доллар, и евро выросли больше, чем у нас инфляция. То есть надо меньше будет долларов и евро потратить там, на те же белорусские товары, чем в первоначале года. А, например, для россиян белорусские товары подорожали. Ну, для россиян, которые хотят покупать белорусские товары за российский рубль. Потому что у нас с начала года курс российского рубля к белорусскому там почти не изменился, а инфляция там выросла на 5 с лишним процентов. Вот такая история с этим реальным эффективным курсом. То есть, на самом деле, простому человеку от этого пользы мало. Но вот сейчас Нацбанк, он там ежеквартально рассказывает, что у нас происходит с этим реальным эффективным курсом. И сейчас вот по последним данным, по итогам трех факторов, трех кварталов, этот реально эффективный курс, по данным Нацбанка, ниже равновесного.
Да, недооценен белорусский рубль.
Сделать вывод. На самом деле можно сделать два предположения. Либо белорусский рубль должен чуть-чуть укрепиться, чтобы вернуться к равновесию. Либо у нас инфляция должна посильнее вырасти, чтобы вернуться к равновесию. Либо должно происходить и то, и другое. Если уже говорить совсем-совсем, как бы просто, ну и сильно огрубить, то равновесный реально эффективный курс приблизительно означает, что инфляция у нас должна расти примерно так же, как растет стоимость валютной корзины.
О, видите, как интересно. Вы говорите, ну, не совсем для обывателя. Вот теперь стало интересно. То есть получается, что инфляция у нас себе, а валютная корзина себе. Я всегда почему-то думала, что ну вот падает доллар, вернее, растет доллар, значит, растет инфляция. Вот как-то у меня всегда в голове так было. То есть это не совсем верное утверждение. Валютная корзина растет не так, ну, не совпадает рост валютной корзины и рост инфляции. Правильно я вас понимаю, да? Для вот наших
направление чаще всего совпадает. Ну, вот чтобы было понятно. У нас сейчас инфляция с начала года, дай бог памяти, плюс 5,2 или плюс 5,4%. Валютная корзина за это время выросла на 11%. То есть в два раза сильнее. Ну, на самом деле, это можно сказать, что это хорошо, что у нас цены растут не так быстро, как падает белорусский рубль. Собственно говоря, это и логично. Если бы мы с вами пользовались исключительно только импортом, да, то вот насколько обесценился белорусский рубль, настолько бы и росли в цене импортные товары. Но все-таки мы потребляем и продукты местного производства. Продукты местного производства частично в любом случае зависят от курса, потому что это покупка энергоносителей за валюту в их цене, это покупка каких-то там импортных комплектующих, импортного сырья и так далее. Но все-таки эта зависимость не стопроцентная. Поэтому у нас есть цены, которые меньше зависит от курса, и, соответственно, они растут не так быстро, как растет курс иностранных валют. И вот в этом смысле рост цен у нас отстает от девальвации белорусского рубля. Ну и где-то чисто теоретически это могло бы даже привести к увеличению спроса на белорусскую продукцию.
В мире.
Потому что, как мы уже сказали, вот для европейцев и для американцев, ну, для всех, кто захочет покупать наши товары за доллары, за евро, наши товары подешевели.
Ну, это прям, да, наверное, американцы все-таки набросятся на белорусские товары, и мы разгрузим наши склады в будущем.
Это, что называется, при прочих равных, да, они еще будут смотреть на, как минимум, на качество, да, ну и на всякие нерыночные там вещи. Да, не все товары меняются в цене так, как там, что происходит у нас с инфляцией. Да. Тот же, например, очень важный для Беларуси рынок калийных удобрений, ну это мировая олигополия. Да, есть в мире несколько крупных продавцов калийных удобрений. Беларусь, Россия, Канада, там... И, собственно говоря, вот нет в мире там калийной биржи или калийного рынка, да, где вот цены менялись бы. Цены устанавливаются путем там прямых переговоров покупателей с продавцами. Ну, то же самое можно сказать про там, цену белорусских нефтепродуктов. Цена на них ходит вслед за ценой на нефть на мировом рынке, да, и мало зависит от нашей инфляции, от курса белорусского рубля. Но вот теоретически, например, на белорусские продукты питания, да, вот это все влияет. Да? Но мы с вами говорили, что из-за белорусской инфляции для российских покупателей с российскими рублями белорусские продукты стали дороже, а не дешевле.
Слушайте, ну очень интересно. Казалось, что это все взаимосвязано. На самом деле не так-то сложно, как в пресс-релизах Нацбанка или как на сайте Нацбанка. Вадим, такой вот вопрос напоследок, да? А все ли страны используют Нацбанк как регулятор? Или есть страны, где вот в курс Нацбанк не вмешивается?
Ну, начнем с того, что совершенно есть очень разнообразные политики разных национальных банков на валютном рынке. Самая такая крайность – это вообще полностью фиксированный валютный курс. То есть в Беларуси, даже когда курс устанавливался административно, да, тем не менее он там немножко двигался, да. А вот, например, можно привести пример туркменский манат, где уже много лет доллар стоит 3,5 туркменского маната. Правда, я сильно сомневаюсь, что простой житель Туркмении может пойти в банк и купить доллар. По этому курсу, скорее всего, там в обменниках долларов просто нет, как у нас частенько бывало в Беларуси. Ну, из примеров можно вспомнить еще и азербайджанский манат. Это, видимо, какая-то мода вот у тех, кто, у кого валюта называется манат. Там доллар стоит тоже уже несколько лет 1,7 азербайджанского маната. Ну, Азербайджан, наверное, имеет нефтедоллары, может себе это позволить. Наверное, достаточно много развивающихся стран имеют режим, сходный с белорусским. Да? В частности, почти такой же режим, вот можно привести пример в Украине. То есть, с одной стороны, там рыночное курсообразование под воздействием спроса и предложения. С другой стороны, в случае каких-то перекосов, спросы и предложения, там точно так же Нацбанк Украины выходит на рынок и делает интервенции. Либо покупает валюту, либо продает валюту. Если говорить о ведущих валютах, мировых валютах, то тут ситуация сложнее. Во-первых, они уже, в принципе, и декларируют абсолютно свободное курсообразование, абсолютно свободное плавание. Но дело еще и в том, что с мировыми валютами там, в течение дня на мировом рынке происходят сделки в триллионы долларов. То есть просто у национальных банков крупнейших, будь то ФРС США, будь то ЕЦБ, недостаточно денег, ну нет столько денег, чтобы вот вмешаться и как-то сильно поправить курс. Скажем так, еще в 80-е годы прошлого века, может быть в начале 90-х, были приняты так называемые совместные интервенции центральных банков. То есть когда собирались вот там главы центробанков, например, когда еще даже не было евро, да, там Германии, Великобритании, Франции, США, Японии, вот им не нравился курс какой-то одной валюты, там фунта, марки, иены, и они совместными усилиями там эту валюту покупали или эту валюту продавали. Потом они поняли, что это как бы впустую, что на рынок действовать сложно. Они перешли к так называемым вербальным интервенциям. То есть вместо того, чтобы покупать или продавать валюту, они заявляли, а вот мы сейчас как купим или мы сейчас как продадим, без того, чтобы покупать и продавать. И пытались вот просто своими одними словесными заявлениями как-то влиять на рынок. По прошествии времени уже и от этого отказались, и чаще всего от глав там, ведущих центробанков можно услышать выражение «мы не таргетируем курс». Да? Иными словами, это в переводе на русский язык, но нам все равно, да, какой будет доллар. Иногда забавно, вот в той же США Трамп пытался там в своих твитах говорить, что мы там за сильный доллар, а потом он говорил, что мы за слабый доллар. Он там все время своего президентства никак не мог разобраться, какой доллар ему лично нужен, сильный или слабый. При этом он как-то пытался влиять на ФРС, чтобы ФРС следовало его твитам. Да, но ФРС, американский центробанк, проводил свою политику и абсолютно не занимался какими-то прямыми интервенциями на валютном рынке. Смотрите, просто интересная статистика, да? Мы уже третий раз упоминаем, какой белорусский валютный рынок маленький, несмотря на его маленький объем. Когда в августе у нас был огромный спрос на валюту, белорусскому Нацбанку пришлось продать там почти миллиард долларов, чтобы удержать курс. Если представить, что американский центробанк захочет действовать подобным образом, то, наверное, ему потребуется там тратить десятки триллионов долларов, да, у американского центробанка просто нету столько денег. Поэтому можно вот сделать такой вывод, что белорусский центробанк, он на самом деле даже эффективнее, чем ФРС, потому что белорусский центробанк может сглаживать колебания, да, а ФРС или ЕЦБ, или там Банк Японии, Банк Англии этого не умеют.
Прям какой у нас замечательный выходит Нацбанк на такой позитивной ноте. Мы заканчиваем наш подкаст. Напоминаю, что в студии была журналист-онлайнер Настасья Занько и старший аналитик Альпари Евразия Вадим Иосуп. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Вы поняли, для чего корзина валют, реальный эффективный курс и как Нацбанк вмешивается в торги на белорусской валютно-фондовой бирже. Всего доброго, спасибо за внимание.